«В Богорощу», — напомнил Бран Ходору. Даже сам Винтерфелл был полон народу. Во дворе звенели мечи и топоры, грохотали фургоны, лаяли псы. Ворота арсенала были открыты, и Бран увидел Миккину у наковальни. Молот звенел, и пот катился по голой груди. Стольких незнакомцев здесь не собиралось, даже когда к отцу приезжал король Роберт. Он попытался не дернуться, когда Ходор нырнул в низкую дверь. Потом они шли длинным сумрачным коридором. Лето непринужденно топал возле них. Волк время от времени поднимал голову, и в глазах его светилось жидкое золото. Брану хотелось прикоснуться к нему, но он ехал слишком высоко и не мог дотянуться до зверя. Богороще являло собой островок мира посреди моря хаоса, в который превратился Винтерфелл. Ходор прошел через частые заросли дуба, железоствола и стража к спокойному пруду возле сердца дерева и остановился под корявыми ветвями чар древа, бормоча что-то себе под нос. Бран поднял руки над головой и выбрался из седла, выволакивая бессильные ноги сквозь дыры в плетеной корзине. Он повисел мгновение, темно-красные листья прикасались к его лицу. Наконец Ходор опустил его на гладкий камень возле воды.
«Я хочу побыть один», — сказал Бран. «А ты можешь помокнуть. Ступай к прудам».
«Ходор»,
— откликнулся Ходор и исчез в кустарнике. За Богорощей, под окнами гостевого дома, подземный горячий источник питал три небольших пруда. Пар клубами валил от воды день и ночь, и стена, поднимавшаяся над прудами, густо поросла мхом. Ходор ненавидел холодную воду и всякий раз сопротивлялся, как дикий кот, когда ему принимались угрожать мылом. Но он с радостью погружался в самый горячий пруд из трех и сидел там часами, громко булькая всякий раз, когда на поверхности лопались пузыри, поднимавшиеся из зеленых мутных глубин. Лето лакнул воды и уселся возле Брана. Мальчик почесал волку шею, и на мгновение оба они ощутили покой. Бран всегда любил Богорощу, даже до того, но в последнее время он обнаружил, что его все больше и больше влечет сюда. Даже сердце дерева более не пугало его, как прежде. Глубокие красные очи, врезанные в белый ствол, все еще следили за ним, но их взгляд теперь почему-то приносил утешение. «Боги глядят на него», — сказал он себе. «Старые боги, боги Старков, первых людей и детей леса, боги его отца». Под их взглядом он ощущал себя в безопасности, а глубокое молчание деревьев помогало ему думать. Бран много размышлял после своего падения. Он думал и мечтал, разговаривал с богами.
«Пожалуйста, сделайте так, чтобы Роб не уехал», — негромко помолился он и шлепнул рукой по холодной воде. От руки его разбежались круги. «Пусть он останется. А если ему придется уехать, пусть вернется домой невредимым, вместе с матерью, отцом и девочками. И пусть все будет так, пусть будет так, чтобы Рикон понял».
Узнав, что Роб уезжает на войну, самый младший из братьев взбесился, как зимняя пурга. Рикон то плакал, то надувался. Он отказывался есть, ревел и кричал по ночам, даже поколотил старую Нэн, когда старуха попыталась колыбельными песнями успокоить его. На следующий день Рикон исчез. Роб самолично обегал ползамка, разыскивая брата. Наконец его отыскали, в самой глубине крипт. Рикон замахнулся на людей ржавым мечом, который он забрал из рук одного из мертвых королей, и лохматый песик вылетел из тьмы зеленоглазым бесом. Волк взбесился почти как Рикон. Он укусил Гейджа в руку и вырвал кусок мяса из бедра Миккина. Только сам Роб и Серый Ветер сумели угомонить их обоих. Фарлин посадил черного волка на цепь в конуре, и Рикон залился еще горшими слезами, расставшись с другом. Мейстер Лювин советовал Роббу оставаться в Винтерфелле, и Бран тоже, ради себя самого и ради Рикона, но брат только упрямо качал головой и говорил: «Поймите, я не хочу ехать, я должен». Ложью это было только отчасти. Кому-то следовало занять перешеек и помочь Талли против Ланнистеров. Бран понимал это. Но зачем это делать Роббу? Брат его мог отдать приказ Халу Молину, Грейджою или одному из своих знаменосцев. Мейстер Лювин предлагал ему поступить именно так, но Роб не желал даже слышать об этом.
Мой лорд-отец никогда бы не послал людей навстречу опасности, трусливо спрятавшись за стенами Винтерфелла, — говорил он им. Старший брат теперь казался Брану каким-то незнакомым. Роб преобразился в истинного лорда, еще не встретив 16-х именин. Даже знаменосцы отца как будто бы поняли это. Многие пытались испытать его, каждый на собственный манер. Руси Болтон и Роберт Гловер требовали назначить их полководцами. Первый ворчливо, второй с улыбкой и шуткой. Крепкая седоволосая Мейдж Мармонт, облаченная в кольчугу подобно мужчине, открыто заявила Робу, что он годится ей во внуки, и она не позволит командовать собой. Однако закончила разговор тем, что у нее есть дочь, которую она будет рада отдать за него. Мягкоречивый лорд Сервин даже прихватил с собой свою дочь, пухленькую домашнюю девочку 13 лет, сидевшую у левой руки отца, не отрывая глаз от тарелки. Веселый лорд Хорнвуд дочерей не имел, но являлся с подарками. Сегодня с конем, завтра с олениной, послезавтра с серебряным охотничьим рогом. И ничего не просил. Ничего, кроме некоего острога, отобранного у его деда. Восстановление охотничьих прав Хорнвудов к северу от такого-то хребта. И чтобы ему разрешили перегородить плотиной белый нож, если это будет угодно его светлости. Роб отвечал каждому холодной любезностью, как всегда поступал отец, и каким-то образом сумел подчинить всех себе. Когда лорд Амбер, которого люди прозвали Большим Джоном, ибо он был ростом с Ходора и, наверное, раза в два шире в плечах, пригрозил увезти свое войско домой, если Амберов поместят ниже Хорнвудов или Сервинов в походном порядке, Роб сказал, что будет рад этому. «А когда мы покончим с Ланнистерами», — посулил он Большому Джону, почесывая за ухом своего лютоволка, «то направимся на север и, взяв ваш замок, милорд, повесим вас, как клятва преступника». Тут Большой Джон с проклятиями бросил в огонь бутыль эля и объявил, что Роб еще настолько мал, что должен писать молоком. Когда Халис Молин шагнул вперед, чтобы осадить его, великан одним ударом поверг его на пол, перевернул стол и извлек самый громадный и уродливый из всех великих мечей, которые Брану случалось видеть. Сыновья его, братья и дружинники повскакали с мест, хватаясь за сталь. Но Роб спокойно произнес одно лишь слово, раздался негромкий рык, и в мановение ока лорд Амбер оказался на спине. Меч его отлетел фута на три, из руки его, там, где серый ветер откусил два пальца, хлынула кровь. «Мой лорд-отец всегда говаривал, что поднявшего меч на сюзерена ждет смерть», — сказал Роб. «Но вы, вне сомнения, просто захотели нарезать мне мясо». Внутренности Брана поднялись к горлу, когда Большой Джон встал на ноги, обсасывая оставшиеся от пальцев огрызки. Но тут, к его удивлению, гигант расхохотался.
«Твое мясо!» — взревел он. «Малость жестковато!»
И каким-то образом после этого Большой Джон сделался правой рукой Робба, его надежнейшим помощником, громко уверявшим всех и вся, что юный милорд — самый настоящий Старк, и тем, кто не хочет, чтобы им откусили ногу, лучше преклонить колено. Потом, ночью, брат явился в опочивальню Брана бледный и потрясенный, уже после того, как в великом зале потушили огни. «Я думал, он убьет меня», — признался Робб. «Ты видел, как он бросил Хала? Прямо как Рикона! Боги, я так испугался!» Но Большой Джон вовсе не самый худший из них. Он только самый громкий. «Лорд Руси никогда не говорит ни слова. Он только глядит на меня. А мне все представляется та комната, где у себя в Дредфорте Болтоны вешают шкуры своих врагов.